Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой равноапостольной княгине Ольге. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Александр Никифоровой. Поминайте наставников ваших» воспоминания епископа Липецкого и Елецкого Никона. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 4. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Эпиграфы. Я есть путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Первое послание от Иоанна, глава 5, стих 13. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 6. Христос для верующего — все. Преподобный Марк Подвижник. «Господь будет тебе свет, покров твой, путь твой, крепость твоя, венец радости и заступление вечное». Преподобный Варсануфий Великий. В истории человечества есть один очень краткий период, всего 3,5 года, понять значение которого — это значит понять свое назначение в жизни, ее смысл, смысл жизни всего человечества, усмотреть ее будущность и предугадать свою судьбу. Как молния ночью — внезапно освещает все, до того скрытое во мраке, так просвещают людям их разум эти 3 года. Здесь история человечества переламывается, начинает идти по новому пути. В космосе бессмертных человеческих душ, живших ранее, живущих и всех будущих поколений, происходит событие, для определения которого трудно подобрать слово. Оно похоже на катаклизм, но его необъятная энергия была направлена не на разрушение, а на созидание. Оно потрясло все основание духовного мира человечества, но это потрясение было нежно, так, как поцелуй матери для ребенка. Это событие произошло на 30-м году нашей эры, и это Богоявление. В человеческом мире явилось высшее существо, сам Бог, создавший мир. Но так как общение с Богом, его постижение и восприятие невозможно для ограниченного человеческого существа, то Бог принял на себя человеческий образ, чтобы сделать себя доступным и понятным людям. Так явился на земле Бога-человек, Иисус Христос, Сын Божий, родившийся от еврейской девы Марии. Она одна из всего человечества всех времен явилась достойной для такого непостижимо высокого предназначения, как быть матерью во плоти для Бога-человека. Наш разум слишком слаб, чтобы постичь все неизмеримое значение этого события. Вместе с тем, счастье каждого человека во Вселенной зависит всецело от того, насколько глубоко его сердце может постигнуть и усвоить себе его значение. По промыслу Божию, это событие описано с полной ясностью в книгах Нового Завета, а его понимание передавалось в предании и в писаниях святых отцов. Эти книги говорят как о целях Богоявления, так и о его последствиях для человечества. Постичь все последствия Богоявления и тем более написать о них, конечно, невозможно. Можно говорить лишь о более важных из них, не дерзая судить о том, какие из них всего важнее. Одной из основных целей явилось освобождение человечества от уз первородного греха в тайне искупления. Как пишет схиархимандрит Сафроний, сила космического зла над человеком настолько колоссально велика, и ни один из наследников Адама не может преодолеть его без Христа и вне Христа. Он есть Иисус, Спаситель в собственном и единственном смысле этого слова. Про другую цель пришествия на землю Господа так говорит апостол Павел. Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Послание апостола Павла к Титу, глава 2, стих 14. О том же, более подробно, пишет преподобный Макарий Великий. Господь наш, Иисус Христос, для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и нашу душу, вследствие преступления, низложенную страстьми, создать вновь, растворив ее Божественным Духом. Он пришел верующих в Него соделать новым умом, новую душою, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом, новыми людьми.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая равноапостольная Ольга. Начальницей веры и корнем православия в русской земле издревле называли святую равноапостольную Ольгу. Крещение Ольги было ознаменовано пророческими словами патриарха, крестившего ее. «Благословена ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода». Имя будущей просветительницы Руси и родину ее древнейшая из летописи «Повесть временных лет» называют в описании женитьбы киевского князя Игоря. «И привели ему жену из Пскова именем Ольга». Якимовская летопись уточняет, что она принадлежала к роду князей Изборских, одной из древнерусских княжеских династий. Супругу Игоря звали варяжским именем Хельга, в русском произношении Ольга, Вольга. Женское имя Ольга соответствует мужскому Олег, что значит «святой». Хотя языческое понимание святости совершенно отлично от христианского, но и оно предполагает человеке особый духовный настрой, целомудрие и трезвение, ум и прозорливость. Раскрывая духовное значение имени, народ Олега назвал вещим Ольгу Мудрой. Позднейшие предания называли ее родовым имением село Выбуты, в нескольких километрах от Пскова, вверх по реке Великой. Еще недавно показывали на реке Ольгин мост, у древней переправы, где Ольга встретилась с Игорем. Псковская топонимика сохранила немало названий, связанных с памятью великой псковитянки. Деревни Ольженец и Ольгино поле, Ольгины ворота, один из рукавов реки Великой, Ольгина гора и Ольгин крест, близ Псковского озера, Ольгин камень у села Выбуты. Начало самостоятельного правления княгини Ольги связано в летописях с рассказом о грозном возмездии древлянам, убийцам Игоря. Клявшиеся на мечах и веровавшие только в свой меч, язычники обречены были Божьим судом, отмечая погибнуть. Ольга Богомудрая вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. Летописи полны свидетельств о ее неустанных хождениях по русской земле с целью благоустроения и упорядочения гражданского и хозяйственного быта подданных. Добившись внутреннего укрепления власти киевского великого князя, ослабив влияние мешавших собиранию Руси мелких местных князей, Ольга централизовала все государственное управление с помощью системы погостов. В 946 году с сыном и дружиной прошла она по Древлянской земле, устанавливая дани и оброки, отмечая села, становища и места охот, подлежащие включению в киевские великокняжеские владения. На другой год ходила в Новгород, устраивала погосты по рекам Мсте и Луге, всюду оставляя зримые следы своей деятельности. Устроенные Ольгой погосты, являясь финансово-административными и судебными центрами, представляли прочную опору великокняжеской власти на местах. Позже, когда Ольга стала христианкой, по погостам стали воздвигать первые храмы. Со времени крещения Руси при Святом Владимире погост и храм, приход, стали неразрывными понятиями. Лишь впоследствии от существовавших возле храмов кладбищ развелось словоупотребление «погост» в смысле кладбища. Много трудов приложила княгиня Ольга для усиления оборонной мощи страны. Две трети собранной дани, по свидетельству летописи, она отдавала в распоряжение Киевского веча. Третья шла к Ользе на Вышгород, на нужды ратного строения. Ко времени Ольги историки относят установление первых государственных границ России на западе с Польшей. Богатырские заставы на юге сторожили мирные нивы киевлян от нагродов дикого поля. Чужеземцы спешили в Гордарику, страну городов, как называли они Русь, с товарами и рукоделиями. Шведы, датчане, немцы охотно вступали наемниками в русское войско. Ширятся зарубежные связи Киева. Это способствует развитию каменного строительства в городе, начало которому положила княгиня Ольга. Первые каменные здания Киева, городской дворец и загородный терем Ольги, лишь в нашем веке были разысканы археологами. Дворец, точнее его фундамент и остатки стен, были найдены и раскопаны в 1971-72 годах. Но не только укрепление государственности и развитие хозяйственных форм народной жизни привлекало внимание мудрой княгини. Еще более насущным представлялось ей коренное преобразование религиозной жизни Руси, духовное преображение русского народа. Русь становилась великой державой. Лишь два европейских государства могли в те годы соперничать с нею в значении и мощи. На востоке Европы – Древняя Византийская империя, на западе – Королевство Саксов. Поручив Киев подросшему сыну Святославу, великая княгиня Ольга летом 954 года, взыскав благодати и истины, отправляется с большим флотом в Царьград. Это было мирное хождение, сочетавшее задачи религиозного паломничества и дипломатической миссии. Но политические соображения требовали, чтобы оно стало одновременно проявлением военного могущества Руси на Черном море. Результат был достигнут. Появление русского флота на Босфоре создавало необходимые предпосылки для развития дружеского русско-византийского диалога. Русская княгиня присутствовала за богослужением в лучших храмах Константинополя, Святой Софии, Лакернской Богоматери и других. Сердце мудрой Ольги открылось святому православию. Она принимает решение стать христианкой. Таинство крещения совершил над нею патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником был сам император Константин Багрянародный. Ей было наречено в крещении имя Елена в честь святой равноапостольной Елены, матери святого Константина, обретшей честное древо креста Господня. Что касается непосредственно дипломатического исхода переговоров, у святой Ольги были основания остаться недовольной ими. Добившись успеха в вопросах о русской торговле в пределах империи и подтверждении мирного договора с Византией, заключенного Игорем в 944 году, она не смогла, однако, склонить императора к двум важным для Руси соглашениям о династическом браке Святослава с византийской царевной и об условиях восстановления существовавшей при Аскольде православной митрополии в Киеве. Вместе с тем, несмотря на неудачу старания об учреждении на Руси церковной иерархии, Святая Ольга, став христианкой, ревностно предавалась подвигам христианского благовестия среди язычников и церковного строительства. Она воздвигает храмы святителя Николая и святой Софии в Киеве, Благовещение Пресвятой Богородицы в Витебске, Святой Живоначальной Троицы в Пскове. Главной святыней новосозданного Софийского храма стал Святой Крест, принесенный новой Еленой из Царьграда и полученный ею в благословение от Константинопольского патриарха. Крест, по преданию, был вырезан из цельного куска животворящего древа Господня. На кресте была надпись «Обновися, русская земля, святым крестом, Его же прияла Ольга, благоверная княгиня». Святая Ольга много сделала для увековечения памяти первых русских исповедников имени Христова. Над могилой Аскольда воздвигла Никольский храм, где, по некоторым сведениям, сама была впоследствии похоронена. Над могилой Дира — вышеназванный Софийский собор. Апостольские труды княгини встречали тайное и открытое сопротивление язычников. Среди бояр и дружинников в Киеве нашлось немало людей, которые, по словам летописцев, возненавидели премудрость, как и святую Ольгу, строившую ей храмы. Ревнители языческой старины все смелее поднимали голову, с надеждой взирая на подрастающего Святослава, решительно отклонившего уговоры матери принять христианство. Ольга часто говорила: «Сын мой, я познала Бога и радуюсь, вот и ты, если познаешь, тоже начнешь радоваться». Он же, не слушав всего, говорил: «Как я могу захотеть один веру переменить? Мои дружинники этому смеяться будут». Много скорбей пришлось пережить святой Ольге в конце жизни. Сын окончательно переселился в Переяславец на Дунае. Пребывая в Киеве, она учила своих внуков, детей Святослава, христианской вере, но не решалась крестить их, опасаясь гнева сына. Кроме того, он препятствовал ее попыткам утверждения христианства на Руси. Последние годы, среди торжества язычества, ей когда-то всеми почитаемой владычице державы, крестившейся от Вселенского патриарха в столице православия, приходилось тайно держать при себе священника, чтобы не вызвать новой вспышки антихристианских настроений. Труды и скорби подорвали ее силы. 11 июля, по старому стилю, 969 года, святая Ольга скончалась. Пресвитер Григорий, который был с нею в 957 году в Константинополе, в точности выполнил ее завещание и похоронил Ольгу по православному обряду. Бог прославил святую труженицу православия, начальницу веры в русской земле, чудесами и нетлением мощей. При святом князе Владимире, по некоторым данным, в 1007 году мощи святой Ольги были перенесены в десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы и положены в специальном саркофаге, в каких принято было класть мощи святых на православном Востоке. Над гробницей святой Ольги в церковной стене было окно. Если кто с верой приходил к мощам, видел через оконце мощи, причем некоторые видели исходящее от них сияние, и многие, одержимые болезнями, получали исцеление. Приходившему же с маловерием оконце не открывалось, и он не мог видеть мощи, а только гроб. Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили величайшее деяние ее внука, святого Владимира, крещение Руси. Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало русской духовной истории. Важный урок дает нам дорогое сердце житие нашей матери по вере, равноапостольной княгини Ольги. Многое из того, о чем она молила Бога в отношении своих близких, своей родины, церкви русской, еще канонически не оформившейся, святая не увидела при жизни своей. Но все ее чаяния исполнились. Церковь русская в веках красуется святостью и сияет немеркнущей славой бриллиант веры Ольгиной. И нам, по примеру ее, Просимое о духе пошлет Господь, если не будем нетерпеливо требовать увидеть все желаемое здесь и сейчас. Ибо не вдруг созревает плод веры, ибо божественное качество терпения хочет усвоить нам Господь.
В эфире программа «Благовещение».
Мы продолжаем вас знакомить с воспоминаниями Его Преосвященства Преосвященнейшего Никона, епископа Липецкого и Елецкого, о своих духовных наставниках. И сегодня речь пойдет о схиархимандрите Виталии Сидоренко. Отец Виталий родился в 1928 году в Краснодарском крае в крестьянской семье. Священник, крестивший его младенцем, сказал: «Это дитя будет великим человеком». Действительно, он рос не таким, как все, не ел мяса, постился по средам и пятницам, много молился, ездил с паломниками на престольные праздники в другие села. А с 14 лет взял на себя подвиг странничества, отказался от документов и прописки, подвязался в Таганроге, трудился на восстановлении Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 1948 году он стал послушником Глинской пустыни, возобновленной тогда после закрытия советскими властями. Было потеряно почти все вещественное, монастырские постройки и имущество, питались одной свеклой, но уцелело главное — монашеская преемственность жития в послушании старцу до полного отсечения своей воли. Так как отец Виталий не принял документов и жил, по мнению властей, в монастыре нелегально, ему пришлось уйти из Глинской пустыни, и долгие годы он странствовал по России, ходил в подрясники и с дорожным посохом. Почти в каждом селении его поджидала милиция и избивала. Однажды его избили до смерти и уже отвезли в морг, когда покойник вдруг запел «Христос воскресе из мертвых» и ожил. У него было раздроблено бедро, он заболел туберкулезом. Находившиеся с ним в одной палате летчики удивлялись: «Мы такого не видели. Не пьет, не ест, все больным раздает. Чем этот человек живет?» В конце 50-х годов старцы Глинской пустыни благословили инока Виталия на Кавказ, в горы, где подвязались монахи, скрывающиеся от властей и жившие маленькими группами в труднодоступных местах. Почти 10 лет прожил отец Виталий в пустыне Кавказа, о которой после тосковал всю жизнь. В 1969 году, по благословению своего старца, он спустился в Тбилиси, в русскую церковь святого князя Александра Невского. Там отца Виталия рукоположили в иеродиакона, а через несколько дней в иеромонаха. Необходимость духовного окормления и помощи своим чадам заставила его сделать документы. Он поселился на окраине Тбилиси в поселке Дедубе. Туда со всей страны ехали люди, нуждающиеся в его помощи. Их он принимал до самой своей кончины 1 декабря 1992 года. Он упокоился в возрасте 64 лет. Перед смертью он лежал 9 дней. Все это время, по свидетельству тех, кто был рядом с ним, у него было заметно ощущение внутренней радости. Схиархимандрит Виталий и сегодня жив в своих духовных чадах, одному из которых, его преосвященству, преосвященнейшему Никону, епископу Липецкому и Елецкому, мы передаем слово.
Когда я приехал с Москвы в Бурин к отцу Власию, то в это время приехал схиархимандрит Виталий. Приехал схиархимандрит Виталий с матушкой Марией, покойница. И, значит, а батюшка был... Это одна любовь. А возле его это постоянно люди. Захожу в храм, он сидит, и все сидят. Кто там дремит, кто слушает, он все рассказывает. Наставляет, он просто не жестко, с любовью. Все из духовного луга и цветника, и других книг, примеры всякие. Ну, мы печатаем его письма для своих чад духовных. Там, значит, есть и наставление его. Он давал кому-то из матушек от руки или печатать вот эти наставления, а в конце своей рукой приписывал благословение там, и поучение, или наставление. И, значит, вот так потом рассказали. Батюшка сделал в рост меня где-то 1,5 метра свечу толщиной около 10 сантиметров. И поставил, и вот этот месяц, там он молился, чтобы меня определить в семинарию. Ну, пришел вызов, я у них там был, пришел вызов сюда, в Липецк. Приехал отец и говорит, в семинарию нужно ехать. О, там радость только была. Зачислили в семинарию. Да куда? В Одессу. Всегда стройсеры лавры, студенты заведовали Одесской духовной семинарией. Вы, говорите, на курорте. Целых 4 года на курорте. Вот, ну, батюшка посадил меня, тогда летал самолет Бордина, Липецк, кукурузник, посадил, бежит со самолетом, кричит, что это показывает, что такое, мол, вверх, туда, к Богу обращайся. Отправил в семинарию. Ну, а затем, значит, уже учился в семинарии. В это время умер схиархимандрит Андроник Лукаш. Мы панихиды по нем совершали там в семинарии Одесской. Приезжал на каникулы, к отцу Власе приезжал. А затем, уже после семинарии, здесь, конечно, с батюшкой и владыкой Зиновием мы очень часто стали встречаться. Они жили в Тбилиси, возле храма Александра Невского. И там владыка служил Зиновию в этом храме, отец Виталий, он был на квартире там, на 3-м этаже. Однажды приходим, батюшки нет. А они всегда его закрывали на ключ, чтобы он никуда не ушел. Батюшки нет. Балкон, вышли с балкона, смотрим, там не лестница, там с 3-го этажа разобьешься. И деревья растут. Как глянули, веточка сломанная. И мы догадались, вот этот с балкона, он перепрыгнул на эту ветку, на это дерево, веточка сломал. И постепенно спустился. Потом какое-то время раз, стучит в дверь, открываем, батюшка идет. А когда он был, ходил, то обычно с собой носил много всяких пряностей, конфет. Карманы у него вот такие были, могучие, подрясники. И кто увидит, сразу он даст кому-то конфеты. И поэтому, когда потом он жил в Дедубе, на окраине Тбилиси, от метро дойдет до храма и носки отдаст. Все раздал. Ну, все желали от него что-то получить. У них такая была любовь, что они всех жалели. Всех они принимали. Всем в ножки кланялись. Это же, где бы нашли бы такого подвижника, который бы целовал ноги бы людей. А он целовал постоянно все. И вот, допустим, такой пример был. Я приехал, привез с собой матушку. Одна Лариса из Данила монастыря, потом с прихода с моего. Сейчас одна игуменья Варвара, ката монастыря Воронежского. И вот они сидят трое на диване, вот на таком диванчике простеньком. Заходит батюшка. Ну, как обычно, они пришли, разулись, они, у них ноги босые. Он берет всем и ноги целует. Они в смущении убирают ноги. Вот, а я уже был иеромонахом, я им показал, не нужно это, сопротивляться. А потом Лариса сказала, я зашла сюда, на это дедубы, в домик, как же мне начали крутить ноги. Ужас, ломота, судороги. Я чуть не кричала. И под видом всех он и к ней прикоснулся губами к ногам. И говорит, после всего прошло. Ну, они старцы мудрые. Всем поцеловал и исцелил того, кого нужно исцелить. Он также и приезжал, так садись меня, я сажусь. Приносит тазик, блюдо с водой, мылом, он начинает мне ноги мыть. Я говорю, батюшка, ну что вы делаете, давай я вам помою. Ты неси послушание, слушайся, говорит. Ну что делать, помыл мне ноги, потом батюшка, ну давай я вам, садиться я мою. Вот, понимаете, такая любовь была к нам, ко всем. Приходит женщина, и говорит ему, что у меня рак. И потом послушница, которая жила с ними, ее в схем постриглись, монах Виталий, у нее тоже рак был. Но если бы вы видели, это же рак, то нужно лежать, лечиться, стонать все. Они все делали. У них рак есть, и все делали. Убирали, помогали, встречали людей. И тоже батюшка, очень много людей приезжало. И вот их встретить нужно. Проводить так же, пойти купить билеты на поезд или на самолет и так далее. У отца Виталия было 5 болезней. Язва желудка, белая грыжа. Он умер от почки. У него выболела одна почка, никому не сказал, никто не знал. Боли были такие от всего-то. Он катался. Вот такая тахта, открываешь туда, складывать белье. Сам улыбается, вот так. Я первоначально не понимал, чему это батюшка радуется-то. А потом как-то промелькнул, посмотрел глаза, глаза. Боль в глазах сильнейшая. Потом я понял, чтобы скрыть эту боль от людей, он так поступал. А они со своей болью к нему. Батюшка, помолись мне тот, и там дочки, сына, или еще что такое. Вот однажды он приехал, делал такой круиз, сделал по областям. Липецкой, Воронежской, Тамбовской, и другие там, Таганрогской, Ростовской. Приехал в Воронеж, зашел к монахине Серафиме, вот отца Власия, сестра. И увидел у порога, домик частный был, это где девичок, где была раньше женский монастырь. У порога увидел кастрюлька неполная щей, уже прокисших. Глянул, заплесневелые в баночке варенье, стоит начатая бутылка кефира, что-то еще там было. И говорит, я все вслил в миску и все съел. И он мне говорит, а знаешь, отец, у меня... Внутри, как сноп, игла вонзилась. Ну, там, понимаете, язвы. И он эту кислоту съел. И я понимаю, как ему было трудно от всех этих болезней, и как трудно было ему скрыть, чтобы никто не увидел, что он болен, и вот его слабость от этих болезней он скрывал от всех полностью. Это был человек адамантовой воли, кремень, силы воли, исключительно было. Я не встречал. Ну, встречал некоторых, но не такой, как у батюшки. Когда ему сказали, не ходите, его убьют. А вот я помолился, говорю, батюшка, благословите. Я на всю волю Божию, я пойду в поселок. Пошел в поселок, стреляли. Вот когда щелк-щелк, один, другой, я остановился. Выходит такой детина большущий, бородатый, смотрит свое ружье, ружье вверх стреляет. Потом, он говорит, мы встретились с ним там внизу в поселке, в магазине. Я купил ему килограмм конфет. Он был самым лучшим моим другом. И, конечно, какой друг-то? Ему было приказано убрать их. Они потихонечку и убирали. Конечно, их жизни отец и радиакон Исааки его просто сбросили в пропасть, где они жили вверху. Отца Виталия Килик осталось там, просто одни дощечки остались, все разрушено и так далее, там в Абхазии, в горах. Ну, им было благословение уже выйти из гор и жить в Тбилиси. Затем пришлось им ехать в Москву делать операции. В Монике ему делали операции. Когда, он рассказывал, желудок ему разрезали, убрали язву, зашили, все прорвалось. Опять обрезали прорванную материю, опять шили, и опять все прорвалось. Было гнилая плоть, понимаете? И уже, говорит, третий раз обрезали, сшили, то и удержалось. Но там желудок остался, вот такой вот, там уже желудок уже всего. И, говорит, если бы три раза прорвались, нет, то я, конечно, умер. Ну, он сказал, что Федор Стратилат являлся ему, и великомученица Ирина, которые накрыли ему его мантией. И после этой операции он жил на квартире у отца покойного схиархимандрита Сергия Просвирнина. Мы приезжали, вот посмотришь, вот тело, да, так на свет, и все косточки видно. На руках, на ногах, все, как вот на литое яблоко. Я не видел еще такого состояния тела, чтобы все видно было. В такой степени у него отек был. И все равно не унывал. Всегда с радостью всех встречал нас. В больнице, как он рассказывал, я за всеми ухаживал там. И сестрам там, медсестрам очень трудно все. Там и окровавленные простыни. Пойду, заменю простыни. Или положу, принесу. Мне приносили много фрукты, все, я им все положу. Они все с удивлением смотрели на меня, особенно, говорит, один еврей, за которым я ухаживал. После операции все, говорит, ну что за человек, что за человек. Я действительно был не человек, а ангел. Батюшку спасала мать Мария, покойная из Киева Серафима. Батюшка изнемогал в болезнях. После операции нужно вот выйти из этого состояния. Только одних священников, редко вот, принимали, допускали до батюшки на дедубы. А остальные матушки, как же они мать Марию ругали. Они не понимают, она помогала батюшке выжить, чтобы немножко пожил бы. И тогда однажды они нанимают милиционера и говорят, вот в этом доме мой братик с психбольницы сбежал. Ради бога, милиционер говорит, возьмите его. Ну, что-то стучится, и открывает милиционер, говорит, не открой. Та власть была строгая. А затем, значит, так, идет, какой братик? Она показывает отца Виталия, вот мой братик. Берут этого братика. А мать Мария, она была в это время в храме. Они, наверное, знали, что она в храме. Из храма приехали на метро и на дедубы. И забрали. Забрали и увезли. И вот он рассказывает, говорит, привезли меня в одну из квартир. Мать Мария приезжает. Где отец Виталий? А его милиция забрала. Как милиция? Кто разрешил? Сразу святейшим Илье позвонили. Розыск по всему Тбилиси искать. Ну, где его найдешь? А мы, говорит, сидим. Они двое сидят, и я третий с ними. Они молчат, и я молчу. Ну, он читал молитву. И уже к вечеру стало уже темнеть. И я ему говорю, рабы Божии, отвезите меня туда, откуда вы взяли, то большая будет беда. И тогда они взяли. Они думали, что он сейчас будет их наставлять, что-то их ублажать или что-то рассказывать, все такое. Ну, батюшка, кто-то понимает, что они сделали такой плохой шаг взять без благословения и святейшего и так далее. И отвезли его на место. Конечно, он скрыл этих матушек, которые его забрали. Не сказал им, конечно, попал бы там очень строгом. Но он, главное то, что этот милиционер, он думает, что он из психбольницы, значит, психически больной, он ему надавал и руками, и ногами, понимаете? Так еле живой, да плюс еще били. Он обычно говорил, не били, говорит, а там погладят, погладят, хорошо. И вот, значит, говорит, однажды иду, а документа у него не было. Без документов, это потом уже по облсении владыки Зиновия документ сделали, паспорт, все. Его потом и рукоположили, стал служить. А до этого он был странником. Ходил из селения в селение, жил в подполье, вот однажды зимой, всю зиму жил в подполье. Под полом в яме и молиться. Это сейчас схемонахиня Андроника и Виталия, они находятся в Новоспасском мужском монастыре у владыки Алексея Фролова. Вот, и у них там, он под полом и жил. И иду, смотрю, раньше, помните, стояли милиционеры на пятачке. Значит, стояли, дежурили, как городовые такие, ну, вот, по укладу этих царских городовых. А я, говорит, прошел через речку, подрясник весь мокрый, раньше эти не ходили в подрясник, весь мокрый, и пыль дорожная. И я иду, как колкали в этом подряснике. И вот это смотрит, меня смотрит, как смотрит, не мог понять, кто идет, идет. Значит, я тогда ему подхожу поближе, земной поклон сделал, он отвернулся спиной и пошел дальше. Вот, это хорошо, говорит, так, а то берут сразу меня, он называл коняшку машины, коняшку, значит, подгонят, ну и повезут, ну там... Я говорю, погладят, хорошо, погладят. Ну, один раз отпускали, другой раз. Я у них там побываю несколько дней. И вот он рассказывал, батюшка, забрали отца Андроника, Лукаша, в милицию. Ну, по поводу, я сейчас не помню, по какому поводу его забрали. Участковый пишет на него рапорт. Вот писал, писал, ошибся. Раз, скомкал бумажку, казинку бросил. Опять чистый лист, опять пишет. А отец Андроник сидит, Иисусу молитву читает. Опять читал, ошибся, опять бросил. Третью бумажку, третий ошибся. Потом берет отца Андроника за шиворот и в спину, как даст, иди, говорит, отсюда старый хрыч. И прогнал его. Батюшка это говорил, вот все такие примеры, не просто вспоминая те события, он говорил, как нам быть, когда мы попадем в такие ситуации? Что нужно делать? Много не говорить, нужно говорить с Богом, молиться.
Сегодня гостем программы «Благовещение» было его преосвященство, преосвященнейший Никон, епископ Липецкий и Елецкий. Передача была записана в августе 2007 года в Задонском мужском монастыре. В ней прозвучало песнопение «Возведох очи мои» в исполнении братского хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля и грузинские песнопения на музыку блаженнейшего католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II в исполнении хора Басяни под управлением Симона Джангула. Также для жизнеописания старца были использованы материалы сайта Саратовской епархии. Над передачей работала Александра Никифорова. В наших последующих эфирах слушайте окончание воспоминаний епископа Никона о схиархимандрите Виталия Сидоренко.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Василий Макарыч Шукшин. Петя. Двухэтажная гостиница городка Н хлопает дверьми, громко разговаривает, скрипит панцирными сетками кровати, обильно пьет пиво. Воскресенье. Делать нечего. Я сижу спиной к дверям, к разговорам горничным и наблюдаю за Петей. Он живет напротив, в длинном низком строении, окно моего номера выходит к ним во двор. Петя маленький, толстенький, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть вперед. Петя — это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю. Сегодня Петя вышел часов в 10, отоспался, свеженький, теплый. Сходу неловко присел несколько раз, помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку. Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так, в наклон, раскорячив ноги, и крутит пальцами в ушах, возможно, он считает, что на спине его в это время вспухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нету, есть добрый слой жира, и он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело. В субботу и воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс. И все поглаживает себя, похлопывает, все бьет каких-то невидимых мошек, комариков и разглядывает их. А то вдруг ни с того ни с сего шлепнет ладонью по груди и потом долго потирает грудь. «Лялька, полотенец!» — кричит Петя, кончив плескаться. Лялька — жена Пети. Она выше его, сухая, громко показушно уважает мужа. «Слышь! Оу! Полотенец! Несу!» Петя, растопырив руки в ожидании, прохаживается вдоль высокой поленницы дров. Ходит он в раскорячку. Мне кажется, это у него благоприобретенная, эта раскорячка. Подражает кому-то. Лялька вынесла полотенце. «Какую сорочку приготовить? Голубую или беленькую?» Лялька фиксатая притвора, успевает зыркнуть глазами туда-сюда. «Я предлагаю голубенькую». Петя не спеша вытирает руки, плечи и думает. «Голубую». «Правильно, она тебя молодит». И опять глазами зырк, зырк. О, эта лялька видала виды. Петя вытирает лицо. Лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пусцо. Молодое, кругленькое, этакая аккуратная мозоль. Петя демонстративно свесил пусцо с ремня. Пусть все видят, что человек живет в довольстве. «Какие западночки дать? С янтарями или серебрушки?» — озабочена лялька. Петя опять некоторое время думает. «С янтаря». Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам разговоров я еще раньше понял, что лялька — буфетчица. Я только не понял, зачем ей надо, чтоб все видели, как она уважает мужа, ценит. Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник. Что тут? Сокрытие какого-то греха? Игра в подкидного дурака? Не знаю. Но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос сшибает. «Петя!» — кричит она, высовываясь из окна. «Галстук будешь одевать? А то я его поглажу». Петя опять в затруднении.
«То не надо», — говорит он.
«А почему? Он же тебе очень идет».
«Гладь».
«Какой, красный?»
«Красный».
Лялька уходит гладить красный галстук. Петя по незабытой еще крестьянской привычке трогает штакетник, шатает. Кое-где поослабло. Петя останавливается и думает, глядя на штакетник, поглаживая себя правой рукой от плеча к груди. «Петь!» Лялька опять в окне. «Ты помнишь, как это вокруг тебя увивалось-то?» «Петя, дайте я вам холодцу положу! Петя, вы литку-енку танцуете, лярва!» Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему приятно, что увивались. «Она сегодня опять будет! Смотри, не сули ей ничего! Ей шиферу надо, лярве!» Петя провел толстой короткой ладонью по волосам.
«Ты про кого?»
«А это, не знаю, как ее фамилия. Знакомая Колмаковых. Всю летку Енку-то танцует».
«А-а-а», — вспомнил Петя. «А чего она хочет?»
«Шиферу».
«А в нос не хочет?»
Петя смеется молча. Весь. Подрагивает животик, подбородок, загривок напряженно лоснится и дрожит. Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет. Мелко, часто и не смешно. Отсмеялись. И еще раз напоминает. «Не сули, смотри, ничего. А то ты выпьемши слабый».
«Я-то слабый». Пете слегка не понравилось, что он бывает слабый.
«А у Маковкиных-то в прошлом году, помнишь?» Лялька опять просыпает горсть бобов, смеется. «Отливали-то».
«Та».
«Не сули ей никакого шиферу. А то она сама же разнесет потом. Мне Петя шиферу посулил».
«Да ну, что я!»
Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток. Не спеша прибил штакетины. Постоял, поиграл молотком. Видно, разохотился поработать. Решает, что бы еще прибить. А лялька то и дело высовывается из окна. «Петь, ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще очи черные были».
«А что?»
«Где она?»
«Не знаю. А что?»
«Хочу взять ее. Может, споем, чтобы она заткнулась со своей леткой?»
«Нет, очи нам не потянуть».
«Подпоем, я вытяну».
«Не знаю. Там где-нибудь».
Петя подошел к крыльцу, еще постучал молотком. «Нашла, Петь!»
«А?»
«Нашла! Она сегодня заткнется. Я плечами трясти умею. Ты не видел?»
«Нет».
«Сейчас!» Лялька на минуту исчезла и вновь появилась в цветастой шали, наброшенной на плечи. «Смотри!» И стала трясти плечами по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась туда-сюда. Смотреть неприятно.
«Не вывихни кости-то», —
сказал он и поколебал животом, посмеялся. «Получается, Петь?»
«Получается».
Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной, крепкой бабе. Но крепкие не так суетливы и угодливы. Отсюда этот странный союз. Лялька ублажает Петю, в этом все дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то анемичным честолюбием. Впрочем, я гадаю. Много я тут не понимаю. «Петя!»
«Ну?»
«Тебе воды погреть, побриться?»
Петя потрогал подбородок. «Погрей».
«Погорячее сделать?»
«Ну так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева?»
«Какого Михеева?»
«Из Потребсоюза Михеева. Я ему еще обсадных труб 35 метров доставал. Шампанским как-то приходил. Ты еще шампанским подавилась. Мы хохотали долго».
«А, Михеев! Лысый такой?»
«Ну, в пятницу звоню ему. Мне надо было 2 гарнитура достать одному там. Помоги, мол». «Нет, — говорит, — у нас. Говорит, ревизия недавно была». «Поросенок. Ну, ладно, думаю себе, я тебе сделаю в следующий раз. Приткнешься».
Лялька прямо взвелась, чуть из окна не вывалилась. «Ты вот какой-то... Петя, ты про что такое есть-то? Неужели ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, сволочи! Ты будь маленько, это... Ты уж какой-то очень добрый. И для всех ты готов все достать, все сделать. В лепешку готов расшибиться, а они потом нос воротят, сволочи. Ты думаешь, ты им в добро войдешь? На-ка!» Петя принахмурился, отвернул голову. «Вроде виноват».
«Виноват. Добр без меры, без разбора. Глупо добр. А людишки этим пользуются. Вроде он все понимает по...»
И обо всех у тебя душа болит, обо всех. Об себе только не болит. На кой они тебе, черт, нужны? Гляди-ка, ночью мужик не спит, думает, думает.
Лялька поддала в голосе. Это тем, кто во дворе, кто может слышать.
Весь прям извелся, извелся мужик. А они, гляди-ка, что есть-то?
Эта сельская пара давно уже не смущается здесь, в большом муравейнике, освоилась. Однако прихватили они с собой не самое лучшее, нет. Обидно, стыдно и злость берет. Часам к трем Лялька и Петя выплывают из квартиры. Пошли в гости. Бывает так, что человек вставлен в костюм, и костюм идет по улице самостоятельно. Человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам, медленно, в раскорячку. Костюм удивительным образом подчеркивает то, что Петя никак не хочет скрывать. Пусцо, смеющийся загривок и громадное удовлетворение. Покой. Идут под руку. Лялька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубу. Ветерок дергает ее, она не отцепляется, трепещет, шумит листочками. Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка. Целыми днями сидит и наблюдает за жизнью двора. «Какая уважительная бабочка-то!» — говорит старушка сама с собой. «Цельный день только и слыхать. Петя, Петя!» «Дружно живут, дай Господи! Дружная парочка!» Поздно вечером Петя с Лялькой возвращаются. Петя слегка того отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой. «Пойдем, Петя, Петенька!» — зовет Лялька.
«Не хочу!» — говорит Петя. «Не желаю!»
«Петя!» — чуть не плачет Лялька. «Я уж и так смучилась! Ты вон какой тяжелый! Пойдем, Петенька! А! Пожалел бы меня! Пойдем, ненаглядный мой! Ляжешь в кроватку и баеньки, а!»
«Не хочу!» — гудит свинцовый Петя.
«Пойдем, Петенька! Ну-ка, отеньки! Поднялись мы с Петеньки! Пошли, пошли, пошли! Ненаглядный ты мой!»
Кое-как увела Петеньку. Покуражился маленько и пошел. Понимающе говорит старушка. «Славная парочка, дружная. Дай Бог здоровья!» А меня вдруг пронзила догадка. Да ведь любит она его, Лялька-то, Петю. Вот так. И виды видала. И любит. И гордится. И хвастает. Все потому, что любит.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.